книжные новинки, самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Мы много читали военную прозу. А что же такое антивоенный роман? Как из обычного человека сделать убийцу? Добрый день, дорогие друзья! Сегодня понедельник, 18 сентября, 16:00 по московскому времени. В эфире передача о книгах «Эпиграф». Сегодня в студии на радио «Телос» автор ведущей передачи Игорь Попов. И у меня сегодня в гостях писатель, журналист, литературный критик Платон Беседин. Добрый день, Платон.
Добрый день, здравствуйте.
Вот, ну что ж, традиционно в начале передачи мы оглашаем наш шорт-лист, то есть те книги, о которых мы сегодня будем говорить в нашей передаче. Ну что ж, ну раз уж у нас в гостях писатель, то будем говорить о его, в том числе, книге.
Правильно.
А книжечка, вот такая вот, вот книжечка, вот она свеженькая, хорошая, интересная, дискуссионная, есть о чем поговорить. Роман «Дети декабря», который вот-вот только вышел. Я вот лично присутствовал на презентации этой книги на Московской международной книжной выставке-ярмарке, так что есть о чем поговорить. И, ну, соответственно, это авторская рубрика, где мы приглашаем современных писателей, говорим об их книгах. Рубрика называется «От первого лица», и во второй рубрике «Лауреат литературных премий» мы поговорим про, наверное, такой очень нашумевший роман Джонатана Литтла, американского писателя, живущего в Европе и написавшего свой роман на французском языке. Это роман «Благоволительницы», который завоевал сразу две престижных французских премии. Это Гран-при Французской академии и, соответственно, Гонкурскую премию. Наверное, самая престижная французская литературная премия. Ну что ж, Платон, у меня к тебе вообще очень много вопросов. Я их давно мы с тобой не встречались, и, соответственно, вопросов накопилось. И начну я, знаешь, пожалуй, не с романа, вот «Дети декабря», последнего романа, вот, а с, ну, скажем, вспоминая предыдущую книгу «Дневник русского украинца», да, я задам вопрос не про, скорее, эту книгу, сколько, знаешь, о чем хочу спросить. Вот скажи, ты не устал, что тебя больше воспринимают как публициста, а не как писателя?
Хороший вопрос, на самом деле. Я не то, что устал или там напрягаюсь от этого, но, конечно, все, что делается в жизни, вот там в моей, оно так или иначе подчинено, конечно, литературе, и прежде всего я себя, ну, если так угодно, идентифицирую как писателя, и поэтому для меня это естественное состояние, как мне когда-то сказал в интервью Сергей Жадан, да, украинский прекрасный прозаик, он сказал так: писательство, конечно, искривляет сознание, потому что первое, о чем я думаю, когда попадаю под дождь, как бы об этом написать. Поэтому это естественное состояние. Касательно публицистики, то я же занимаюсь этим не потому, что я хочу как-то сделать там много денег или войти в то или иное там политическое русло. Я начинал заниматься публицистикой в 2012 году, а в 2013 произошли события Евромайдана, тогда я жил в Киеве, в Украине, и, конечно, я думаю, что любой человек, вот видя то, что происходило, ощущения, испытывая определенные картинки, которые мы все видели, да, то, что мы слышали, оно все так или иначе влияет на сознание, и, конечно, любой человек тогда реагировал, и в социальных сетях, и в разговорах. А для писателя это в любом случае было бы вдвойне или, может быть, даже втройне важно то, что происходило. Поэтому я помню, что я первую свою колонку, ну так, конкретным примером, чтобы ответить, я помню, я первую свою колонку написал 30 ноября в 5 там, или в 6 утра в Михайловском соборе, когда людей там, 30 ноября 2013 в Михайловском соборе, когда людей там, значит, перевязывали, они были все избитые вот этими людьми, которые выглядели как Беркут. И, ну, конечно, на это было невозможно не откликнуться, да. Поэтому и «Дневник русского украинца» — это подборка моих колонок, это не какая-то там специально написанная книга, нет, это книга, сотканная вот из реалий жизненных, сотканная из моих ощущений, ощущений других людей. Это такая вот хроника событий. На самом деле это очень важно, потому что в публицистике можно сказать то, чего не скажешь в прозе, и иногда надо очень, не надо этого бояться, иногда очень важно отреагировать вовремя, а писатель, ведь он так или иначе остается писателем, уж простите за тавтологию, и реагирует на события, может быть, где-то глубже, острее, и писательский взгляд, он особенно важен сегодня, потому что на кого нам рассчитывать? На журналистов, которые там все, значит, сидят на зарплатах, или нам рассчитывать там на политологов, которые уже клейма негде ставить, или нам рассчитывать на политиков, которые не могут между собой договориться и занимаются какой-то такой антисоциальной, античеловеческой деятельностью. Поэтому слово писателя сегодня важно, и совершенно не надо бояться высказываться в статьях, потому что статья — это время, время, время сэкономленное, да. Понимаете, я мог бы, конечно, написать бы, вот, да и не мог бы, а написал вот «Дети декабря», так или иначе касающиеся темы войны в Донбассе, да, но я бы никогда бы не смог бы сделать это оперативно. Я помню, что, наверное, одна из самых моих нашумевших таких колонок — это, значит, 4 июня 2015 года, и она называлась «Открытое письмо», ну, от меня «Открытое письмо Петру Порошенко». И я помню, что не то, что даже, ну, во-первых, ее прочла, там, прочли эту колонку 2 миллиона там, человек по меньшим оценкам, да, во-вторых, мне написали там сотни людей, позвонили десятки людей, и был отклик колоссальный, потому что я тогда говорил о том, к чему приведет эта война. И вот эта реакция людей прежде всего. Это время, опять же, я не смог бы это сказать бы в романе. Романы нужны все-таки для других, наверное, вещей. А то была живая реакция, искренняя реакция, реакция писателя, человека, гражданина, и это был правильный результат, нужный результат, потому что много людей задумалось о том, а нужна ли нам вот эта кровь, нужны ли нам дети, которые писаются, когда слышат выстрелы, нужны ли нам убитые люди, братоубийственная война. Другой вопрос, что кто-то задумался, а кто-то остался там, где он, к сожалению, находился. То есть, поэтому это правильно. Ну, с другой стороны, вы правы, меня, конечно, всегда напрягает, даже вот вы были на, Игорь, на выставке МКВЯ, да, тоже, конечно, людей там много спрашивало про политику, это несколько расстраивает, конечно, когда политика там или, ну, под публицистикой, да, потому что много у меня политической публицистики, оттягивает внимание от литературы. Это, конечно, расстраивает. Но еще раз говорю, что это вынужденная мера, и это живая реакция на происходящее. Другой вопрос, что я же ведь не только о политике там пишу публицистику, я, в общем, достаточно много пишу и о книгах, там, и о каких-то социальных вещах, но, к сожалению, людей сейчас...
Политика, да, она как-то
интересует политика, да, особенно Украина, видите, то есть уже это все продолжается там 3.5 года или там 4 даже, а возьмите, например, вот ток-шоу эти все политические, ведь сами редакторы говорят, чтобы мы какую бы тему ни давали, все равно ни одна тема там, ни Сирия, я не знаю, ни какие-то внутренние пертурбации, да, они не сравняются по рейтингам с Украиной. То есть людей это волнует, а волнует это потому, что связи, ведь мы, понимаете, у нас же одно пространство было, и экономическое, и ментальное, и социальное, и даже сексуальное пространство одно. Сколько браков, да, между там россиянами, украинцами, и, конечно, когда это все начинает расходиться, это ощущение, ну, я не знаю, это как человека там напополам резать. Вот тут уже важно не только публицистика, но и тут уже важно осмысление происходящего, конечно, художественное, потому что иначе мы рискуем повторять ошибки снова, 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 снова и вновь. Что, собственно, сейчас и происходит.
Ну, знаете, Платон, есть очень интересно, мне нравится выражение Амоса Оза, он говорит, у меня две ручки, синяя и черная. Вот одной я пишу статьи, другой я пишу свои романы. Я их никогда не путаю. Вот для вас это так или нет?
Да, это верное очень замечание, хотя, конечно, я стараюсь интегрировать в публицистику, в статьи какие-то литературные вещи, но я склонен вообще к цитированиям там. Ну, и ничего плохого, кстати, в этом не вижу, потому что, знаете, человек, который читает очередную политическую колонку там про события в Украине или в России, ничего плохого, если он лишний раз там вспомнит Достоевского или того же Амоса Оза, или там, я не знаю, Бёрджеса, кого-то еще, то ничего там плохого нету. Другой вопрос, что, конечно, Амос Оз тут несколько лукавит, потому что так или иначе, если человек занимается там, неважно, публицистикой, сценариями, еще чем-то, конечно, лезут эти бложки такие, наряженные в сценарные или журналистские костюмчики, они лезут в нашу прозу, там иногда даже у поэтов это бывает, и некоторая публицистичность присутствует. С другой стороны, знаете, ведь иногда в прозе и публицистичность иногда все-таки даже на пользу идет на самом деле, потому что это тоже определенный инструмент, и необходимость в этом есть. Но, конечно, разделять надо. И на самом деле, еще раз говорю, и публицистика, и проза, они говорят все-таки, наверное, может быть, и об одном, но в любом случае по-разному. Это очень важно понимать, что методы, механизмы, посылы даже, может быть, да, которые ты используешь в статьях, они должны так или иначе отличаться от того, что мы создаем и используем в книгах.
Ну, художественная проза – это всегда рефлексия на окружающую жизнь. Это может быть рефлексия на исторический процесс, это может быть рефлексия на, ну, какие-то актуальные процессы, да, и никак невозможно от этого уйти, да и не надо, потому что она действительно более рефлексивна, чем публицистика, скажем так, да. Вот давайте тогда перейдем, Платон, к вашему роману.
Ну, тоже, да? Кстати, Игорь, вот извините, да. Ну, а вот, я не знаю… Что как назвать нам, допустим, речь Достоевского, да, пушкинская речь? Что это такое?
Ну, художественная публицистика, безусловно.
Художественная публицистика, ну, это публицистика, да? Да. Что, она не рефлексивна?
Нет, она рефлексивна, безусловно.
Все наши выдающиеся классики, да и не только наши, они все писали публицистику, и я хочу так сказать, что, на мой взгляд субъективный, что «Дневник писателя», рождавшийся из колонок, да, которые он писал, Федор Михайлович, а для меня имеет не меньшее значение, чем там «Бесы» или, я не знаю, или «Подросток», к примеру. Да, «Братья Карамазовы» все-таки стоят, конечно, особнячком. Поэтому я очень, кстати, люблю, например, покупать сборники статей авторов, и это другая просто грань, понимаете, другая грань, и вообще странно, когда тоже человек, знаете, вот что-то происходит, какие-то колоссальные события в жизни его страны, общества, а он, значит, сидит там и ваяет произведение там, я не знаю, о пчелках там или еще кого-то. Это странно, понимаете? Как такое может быть? Давайте задумаемся. Вот мне часто говорят, что да зачем это, значит, не надо лезть, да? Иногда, может быть, и стоит лезть, потому что, знаете, как было у Хантера Томпсона, он говорит, вот люди... Чудовищно вообще абсентеизм, да, вот этот, то есть люди обманывают, когда они говорят, что неважно, кто там президент, неважно, кто губернатор, да, это говорят люди, пишет он, которые никогда не, ну, я, конечно, цитировать не буду, чтобы не пугать нашу аудиторию, но люди так говорят, которые никогда не сидели в тюрьмах, вот когда там в тюрьмах их не сдержали на 15 суток, потому что когда сталкиваешься с этой стороной жизни, то важно становится, какой у нас строй, какой у нас президент, какие у нас депутаты, губернаторы, какие у нас законы. От этого никуда не уйти. А как-то человек там на сломе эпох, когда идет братоубийственная гражданская война, сидит, значит, рассказывает нам о, я не знаю, там, о мальчике Ване, попавшем в потусторонний в мир корком, ну, значит, это, знаете, что-то такое. Меня это смущает, потому что я считаю... Необходимо отзываться на реальную жизнь. Но отзываться, еще раз подчеркиваю, не с позиции каких-то меркантильных интересов, а отзываться с позиции, прежде всего, человека. Вот писатель должен говорить о человеке и думать о простом человеке. Вот когда писатель начинает заниматься чисто политикой, да, когда он начинает размышлять о том, что а взять ли нам Мариуполь или не взять, а взять ли нам создать Новороссию или не создать, вот это уже преступление. Это уже преступление перед совестью, перед русской совестью, преступление перед душой, если угодно. Потому что писатель, еще раз говорю, подчеркиваю это, должен говорить с позиции человека и думать прежде всего о человеке, о том, как повлияют те или иные политические события на жизнь конкретно взятого человека. Эту жизнь, человеческое достоинство необходимо отстаивать прежде всего. Это крайне важно. Вот, кстати, Олег Павлов в отзыве, кстати, прекрасный русский писатель Олег Павлов, который прекрасно, опять же, рассказывает о том, что значит быть человеком, где это казалось бы бессмысленно, пишет об этом в отзыве в этой книге, что Платон Беседин, то есть я говорю прежде всего о человеческом достоинстве, о том, как важно его отстоять. Вот это волнует нас прежде всего. Нас, это русских писателей, как продолжателей, если угодно, традиций великой русской литературы. Вот об этом я прежде всего говорю. А другой вопрос, что бесы тоже, знаете, родились, или там мертвые души тоже родились, как в своем роде политические где-то произведения, или отцы и дети, что это не политическое произведение, политическое. Но когда оно переходит вот эту грань сугубо разделения, оно там политика, социум, еще что-то, да, оно становится уже о вечном, что называется. Поэтому мы читаем сейчас «Бесы» как вот о сегодняшнем дне. Вот в чем задача литературы. От этой условной актуальности, от актуальной повестки, одна из задач литературы, от актуальной повестки перейти к большим вечным темам, которые будут читать и через 50 лет, и через 100 лет будут читать, и через, может быть, 200. Ну, если мы, кто-то еще у нас будут читатели, конечно.
Ну что ж, тогда о литературе. Да. Вот уводите вы меня, Платон, все время в сторону, в публицистику и политику, а я все-таки о литературе буду вас спрашивать. Конечно. Сегодня. И вот держу в руках замечательное издание, издательство «Эксмо», и там совершенно замечательные на обложке рецензии, скажем, да, высказывания об этом романе от Людмилы Улицкой, Леонида Юзефовича, Алексея Варламова, Романа Сенчина. Кстати, Сенчин-то и представлял, в общем-то, вас на ММКВЯ.
Да.
Но на обложке я смотрю, антивоенный роман. Что такое антивоенный роман? Я понимаю, что такое военная проза. В вашем авторском понимании, что же такое антивоенный роман? Почему вы решили написать антивоенный роман?
Ну, не то, что я бы решал, там не решал, это, конечно, некая такая вот, опять же, маркировка, но роман о войне, хороший роман о войне, если угодно, он всегда, проза, да, о войне, угу, она всегда антивоенна. То что имеется в виду антивоенна? Это, если говорить уж совсем грубо, то показать лицо войны. Вот «Севастопольские рассказы», это есть... Ну, это не роман, но это есть антивоенное произведение. Вот хорошая иллюстрация. То есть показать войну, реальную жизнь на войне. Никакие, вот это же важный момент. Это есть антивоенное вот, состояние такое, да? Ведь имеется в виду не только... Понимаете, ведь расширяем, это же, еще раз подчеркиваю, это же роман в повестях, да, не о, значит, том, как белые били красных, или там украинцы русских, или, значит, сугубо там про Донбасс, нет. Война, речь идет в романе о войне, которая идет на разных уровнях. Войне внутри человека, войне внутри семьи, войне внутри общества, войне внутри... государство. Вот о чем этот роман. И мы говорим о том, что война – это кощунственно, война – это всегда подло, война – это всегда гадко. И это есть антивоенный как бы пафос, если угодно, но в то же время мы говорим, что на войне есть и на войне есть место и подвигу, и милосердию, и состраданию, и вот это уже призыв вполне конкретным вещам, то есть оставаться и учиться быть человеком там, где в этом нет никакого смысла, понимаете? Мне не нравится, когда о войне речь идет в каких-то сугубо, знаете, абстрактных категориях. Вот опять же я проведу эту параллель с Толстым. Вспомните, что было до «Севастопольских рассказов». Что было? Там «Умремте ж под Москвой», парадные мундиры, эти все красивые, значит, там, гвардейцы, кавалеристы и так далее. И у Толстого это есть. Первый его очерк «Севастополь в декабре». Помните, да? Где он описывает, там солдаты чистят Кивер, и вот он едет родину защищать. Но потом же это все меняется, и он показывает совершенно такой вот другую сторону, другую составляющую войны. Вот мне очень нравится этот момент, когда значит, он, автор Толстой, ведет нас по всем этим ужасам войны, он проводит через эти госпитали, где, значит, кривыми ножами ампутируют конечность, он проводит через бойни, через вот этот смрад войны, и вдруг приводит в трактир. И там сидит, значит, простой офицерик и говорит про ужасы 4-го бастиона. 4-й бастион — страшное место было. 2000 снарядов падало за сутки. Люди даже не снимали обувь, ну, когда ложились, потому что невозможно было предсказать, что произойдет. И вот он говорит, там ужасно, ужасно. И вдруг вот этот рассказчик спрашивает, а что, что прежде, что самое страшное там? Он говорит, грязно, не пройти. Понимаете, вот, вот это есть та точка, от которой... опорная точка, от которой дальнейший пафос этого произведения развивается, когда он показывает, что ничего в этом прекрасного-то нет, родина родиной, но столкновение вот это глобальных интересов, когда условный Запад пытается подмять, значит, Россию. Ведь, вот почему я сказал условный Запад? Ведь именно это важный тот же момент, извините, что я, может быть, отошел от вашего вопроса, но важный момент, ведь Севастополь стал точкой сборки именно Западов, как мы его представляем сегодня, да, потому что именно Крымская война стала вот тем вот цементом, при которой цементом, благодаря которому Запад родился в его первоначальном виде. И вот, понимаете, вот за этим столкновением, столкновением интересов государей, там, правительств, цивилизаций, если угодно, идеологии, лежит локальное столкновение простых людей. Вот что важно. Понимаете? И в этом нет ничего прекрасного.
Уведу я вас, Платон, да, от Толстого. Уведу. Уведу. Как вы не увиливаете, ну, поговорить
я не увиливаю, почему?
О вашем романе придется.
Я провожу параллели, может быть, несколько самонадеянно, но именно с Толстым, конечно. И время для таких вот
высокие планки – это прекрасно, я так считаю. Но все-таки к роману.
Ну, я из Севастополя, Толстой своего рода из Севастополя.
Ну, в общем, да. Но не только от Севастополя. У вас там есть и Донбасс, есть и Киев, есть и, собственно говоря, да, и Майдан, и так далее. Ну, роман состоит из таких повестей частей, да, делится на повести. Да, и у них есть такие довольно символические названия. «Стучаться в двери травы», да, «Дети декабря», это, собственно, один из альбомов «Аквариума», да, рок-группа «Аквариум», «Мебель», «Воскрешение мумии», «Красный уголь». Вот это, на мой взгляд, придает такой очень многомерность и полифоничность тексту. То есть сам роман начинает звучать как хорошая такая симфония, музыкальное произведение.
Альбом, альбом такой, концептуальный
Альбом. Мыслят человек рок-культуры и другой музыкальной культуры. Хорошо. Окей, как альбом. Расскажите, почему вы решили так роман построить и придумали такую структуру для своего романа? Или она родилась стихийной? Как вообще рождался этот роман? Из чего он вырос?
Я, кстати, знаете, что подумал? Мы же обсуждать сегодня Литтла будем, а у Литтла же тоже название.
Да, то же самое, да. Да, то же самое, да, безусловно.
Интересно, кстати.
Очень созвучно, да.
Созвучно, действительно, да. Дело в том, что, ну, отсылка к «Аквариуму» это, конечно, не было. Отсылка никакая. «Дети декабря» действительно название одной из повестей. Как правильно сказать, повести или повести? Повести, имеется в виду «Дети декабря», декабря 2013 года, потому что все началось тогда в декабре 2013 года на Майдане. А потом, знаете, уже подумалось, а почему бы и нет, кстати, вот «Дети декабря». Ведь еще мне, знаете, очень понравилось «Я» 85-го года и альбом 85-го года. Думаю, может быть, где-то тоже созвучие. Касательно структуры, как это все рождалось, ну, во-первых, это первая моя книга прозы за 3 года, потому что последний у меня был роман «Учитель», это 2014 год. То есть это то, что написано за 3 года. Конечно, не было мысли вот именно оформить это все роман. То есть писались конкретные все-таки повести, как отклик на те события, которые я переживал и переживали близкие мне люди. Ну, например, вот «Стучаться в двери травы». Это повесть о, конечно, не о Донбассе, ни в коем случае. Донбасс там занимает первые 15 страниц, хотя я знаю, что на людей, живущих сейчас в ДНР и ЛНР, это производит совершенно чудовищное впечатление, чудовищное, с одной стороны, люди обвиняют...
Страница там страшная.
Люди меня обвиняют в том, что я, значит, все извратил, что, значит, я там работаю на какие-то там вражеские спецслужбы, а другие мне пишут, и таких, слава богу, больше, что Платон там или Платон Сергеевич, спасибо вам огромное, что вы написали правду. Вот это самое... Для нас это очень важно, чтобы люди понимали, как мы тут живем, и что мы чувствуем себя, извините, брошенными. И это история, история конкретных людей, которую я видел. Понимаете, в 2015 году я приехал в лагерь для беженцев, который располагался в Севастополе. Это был 2015 год. Это было огромное, на северной стороне, огромное поле заброшенное, засыпанное щебнем и гравием. Там стояли гигантские такие брезентовые палатки. Было плюс 40, это был август. А в палатках казалось, что 60, где-то 65. Там невозможно даже дышать было. Я увидел всех этих людей, койки. Я увидел, как живут эти люди, которые приехали и потеряли дом. И вот это ощущение поиска дома, оно меня проняло. Потом мы общались, я там некоторым людям помогал. И для меня важно было сказать историю вот этого поиска дома, когда человек вынужден покидать самое дорогое, то, что возводилось годами. У меня мама как-то всегда говорила, ни за что не переживай, главное, чтобы был свой угол. И вот когда люди теряют свой угол, и вдруг я познакомился с семьей, которая действительно снарядом был разрушен дом. И вот ее история, легла в основу этой повести.
То есть это прям
это
начало.
Это прямо начало, начало, да, как они покидают, как они покидают свой дом, как они вынуждены переехать вот в эти жуткие брезентовые
вообще
палатки.
Вообще очень интересно, когда читаешь это начало, то сразу же есть такая эмпатия, то есть сопереживание, то есть все слова, которые говорит герой, главный герой, они очень, очень сильно откликаются, то есть тебе, ты действительно погружаешься вот в состояние вот этой беды, да, и ты понимаешь, что и в этой беде человек должен защищаться. Ну вот, кстати...
Но я писал искренне. И, знаете, ведь там же сейчас вот важная мысль, что, конечно, это я не полностью их историю-то описал, это было бы неправильно. Я все-таки, в чем художественность-то, да, вот, кстати, Улицкая, да, отзыв на обложке, говорит, что это художественная проза и документалистика, как бы, да, на грани лежит. И вот я думал, а чем же, как же вот этот поиск дома все-таки завершить, это важная мысль. И я подумал о том, вот вы сказали про эмпатию, я подумал о том, что... Понять эту семью, мальчика и маму, могут лишь те, кто это сам испытал. И тогда я вспомнил историю своей бабушки. И она записана в конце повести, прям так, как она мне ее рассказала. Потому что другая война, Великая Отечественная война, 41-й год, когда фашисты зашли в Брянск, тоже перекликается с Литтлом. И тогда у моей бабушки был разрушен дом снарядом. Потом они построили землянку, опять было разрушение. Как они партизанили, как они начинали жить. И вот эта история в конце. Видите, как перекликается? Ведь этот мальчик с мамой находят именно дом вот у этой женщины, у этой старушки, которая сама испытала это. И колоссальная важность заключается в том, что только вот человек, испытавший это, может понять, вот, пережить эти чувства. И также и другие истории.
Есть от радиослушателя, я даже знаю, от какого радиослушателя.
Давайте вопрос.
Да, вопрос Евгений, и я думаю, Платон, вы даже узнаете, что это за Евгений по вопросу. Платон, по вашей повести «Стучаться в двери травы» может сложиться мнение, что Великая Отечественная война была гораздо страшнее нынешней Донбасской, и даже становится стыдно за мальчика, обижающего бабушку, которая прошла через гораздо большие страшные испытания. Можно ли таким образом ставить вопрос, или всякая война страшна? Евгений Фурин.
А, Евгений Фурин, да, Евгений хороший человек, хороший критик.
Прекрасный человек, соглашусь.
Да, дело в том, что, понимаете, Евгений, вот все, кто нас слушает, конечно, нельзя так ставить вопрос, с одной стороны, потому что война измеряется не потерями абстрактными, нам говорят, там, 27 миллионов, 5 миллионов, война измеряется горем конкретно взятого человека. Война – то, что локализовано внутри самого человека, понимаете, и... Неважно, остался он без одного этажа или остался он без двух этажей. Как можно сравнить, допустим, моего деда, прошедшего Сталинградскую битву, выжившего, или моего родственника, который чудом сбежал из немецкого фашистского концлагеря. Вот как можно совместить это уровень страданий? Как можно провести разницу, вычислить, там, измерить между страданиями, допустим, человека из Полтавы, который был загнан в АТО, да, и вынужден был воевать против своих и остался без ног, например, и донецкого жителя, который потерял все. Вот я был, например, когда с гуманитарными миссиями в Дебальцево, да, я поехал там, меня попросили привезти лекарства, я приехал под Дебальцево, там был такой огородик, и там, знаете, совершенно жуткую историю я встретил, когда человек просто копался на огороде у себя, ему 63 года, он копался на огороде, и снаряд ему, его прошило осколками, и никому он не нужен был. Я когда зашел в этот дом его, там был такой, извините меня, смрад гниющего, умирающего тела, что это было невозможно пережить. Можно ли его страдания сравнить со страданиями людей, погибавших там в Бухенвальде или в Освенциме? Я не знаю, как это сравнивать. Ну, масштаб, конечно, разный, но, думаю, я имею в виду Великую Отечественную и Донбасскую, но уместнее, конечно, проводить параллели между гражданской, наверное, войной все-таки, вот, который 100 лет, и Донбасс. Дело в том, что дело же ведь не в уровне страданий, дело в уровне интеллекта, дело в уровне отзывчивости, сострадания и милосердия. Дело в том, что мы, люди, совершенно не делаем никаких выводов. И самое страшное, ладно, эти бездарные политики, эти, которые нам только вредят, но мы-то простые люди, ведь мы постоянно генерируем эту ненависть. Посмотрите, вот о Донбассе как люди пишут? Давайте, значит, возьмем то, возьмем это. Это они пишут в своих фейсбуках, контактах, инстаграмах там. Они же не отдают себе отчет, что за этими словами реальные жизни. Люди, человеческие жизни, человеческие судьбы, они
горе,
сами...
Человеческая боль.
Боль. И они сами становятся соучастниками преступлений, Евгений. Да не только Евгений. Сами становятся соучастниками преступлений. Это же, помните, знаменитый вопрос Ханны Аренд, философа, о том, что преступление нацизма, кто, стоит ли говорить о преступлении всей Германии?
Возможно ли писать стихи после Освенцима?
Да.
Это вот так вопрос звучал.
Да, но и она говорила еще о том, что о коллективной вине, банальной зла, да, что можно ли обвинять всю немецкую нацию, да, в фашизме, там, в соучастии. Поэтому все мы, к сожалению, становимся так или иначе соучастниками на разных уровнях, и на семейном, и на социальном, и мы питаем это, вот этого крокодила, этого чавкающего войны, и, к сожалению, сами его кормим своими эмоциями негативными, своими посылами. Это не есть хорошо, а сравнивать, ну, можно сравнивать, но что от этого изменится? Важно выводы делать.
Ну, последний вопрос, который я хотел бы задать о вашем романе. Да,
Мы и не поговорили, вы уже последний.
Да, ну, уже последний. Но я думаю, что есть еще возможность, потому что у Платона сегодня, и поэтому я искренне приглашаю приехать в Дом книги на Арбат в 19:00, у него будет презентация романа, вы можете купить роман и подписать его у автора. Я-то имею счастливую возможность. Мне-то автор сам сегодня подпишет свою книгу, я был на ММКВЯ, и задать ему сложные вопросы, вы можете тоже прям впрямую. А завтра будет еще одна презентация, да? Где?
Завтра будет в 19:00 в Читай-городе. Это торговый центр Европейский, это площадь Киевского вокзала 2.
Вот.
Четвертый этаж.
Приходите. Как ли не символично, да. Приходите туда и поговорите, задайте вопрос Платону беседования. Все-таки, Платон, скажите, что было самым важным, когда вы писали роман? Что вы хотели им сказать?
Ну, самое главное, что я хотел сказать, в написании именно самое главное было не перегнуть палку, не добавлять этого ложного пафоса, знаете, не пытаться никого разжалобить. Я хотел написать честный, искренний текст, рождающий в людях, во-первых, попытку понять другого человека, и от этого перейти уже к не просто понять и уже сострадать, и понимать, что есть ответственность, личная ответственность за происходящее сейчас. Есть личная ответственность. Может быть, вот Юзефович точно сказал, что этот роман рождает чувство вины за то, в чем ты вроде бы не виноват. Но на самом деле, я думаю, что есть вина, ну, может быть, не каждого, но очень многих в том, что происходит. И я хотел бы, чтобы люди все-таки посмотрели на их соучастие в происходящем. Я сейчас говорю не только о Донбассе, я говорю о... Ведь там очень много текста посвящено семейной жизни, да, очень много вы читали, и там очень много о семейных отношениях, о личностных отношениях, и ведь этот роман ни в коем случае там не политический, не о Донбассе, не на Майдане, не о Крымской
весне. Это роман о человеке, который,
это роман о трагедиях.
О трагедии, собственно, главный герой не встает ни на какую сторону, и, кстати, сказать, я знаю, что некоторые ставили вам вину.
Вину, вот как бы, очень много людей мне ставили.
Почему он не говорит конкретно? понятно, за кого он, за кем правда?
Ну, нет, есть, знаете, есть... Вот у нас все время есть ощущение, я об этом говорю, говорил и буду говорить. Как Киржаков бил, бью и буду бить, так я буду говорить. Вот знаете, я всегда вспоминаю прекрасный роман Юрия Валентиновича Трифонова. Это роман «Старик». Помните, там как говорит старый большевик? Он говорит... Вот одного, это уже после, конечно, гражданской войны, но они говорят о ней, и он вспоминает, говорит, вот одного не понимаю, у всех одни кругом красные и белые, демоны и ангелы, а посередке никого, а ведь посередке-то все, и в каждом от беса и от ангела. Вот это очень важная мысль, которая мне очень близка, что... Правда не две и не два стула, как нас пытаются убедить. Есть третья правда, как писал Леонид Иванович Бородин. И вот о третьей правде, о донесении ее, о понимании я и писал свой роман. Это очень важно для меня, очень важно, что этот роман о тех, кто посередке. Таких людей гораздо больше, чем тех, кто занимает однозначную позицию. Это касается, еще раз подчеркиваю, не только политических аспектов, но и социальных, семейных и личностных. Это очень важно понимать. И своего рода этот роман, если угодно, в какой-то мере способен утешить людей, ищущих ответы на свои вопросы, ищущие, кстати, как и мои герои, потому что очень точно кто-то сегодня в рецензии написал, что это роман «Поиск правды», действительно правды.
И ну что ж, читайте, не ради каких-то да, читайте чужих роман «Дети иллюзий. Декабря», Платона Беседина, приходите на встречу с писателем, который будет сегодня и завтра.
20-го еще в Санкт-Петербурге, 19:00 тоже на буквоед на Лиговском, 20, по-моему.
Да, а мы перервемся на небольшую паузу, а после поговорим о романе «Зеркале» Платона Беседина, Джонатана Литтла, «Благоволительницы».
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете также присылать свои сообщения через сайт teus.fm. А если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам на номер +7 977 850 09 96.
Ну что ж, мы продолжаем нашу увлекательную и уже жаркую беседу с писателем-публицистом Платоном Бесединым. Отговорили мы про «Дети декабря», и не хватило нам, конечно же, 30 минут времени.
Сейчас добавим еще.
Сейчас добавим. Вот вольем в Литтла, собственно говоря. Ну что ж, переходим к рубрике «Лауреат литературной премии». В этой рубрике мы поговорим про роман Джонатана Литтла «Благоволительницы», который был награжден, уже повторюсь, большой премией Французской академии «Гонконг». Курской премии. Платон, вот что тебя привлекло в этом 900-страничном кирпиче? Как ты думаешь, вообще можно осилить, обычный читатель осилит 900 страниц такого, не знаю, достаточно плотного и очень жуткого романа, на мой взгляд?
Ну, я прекрасно вспоминаю, как я приобрел этот замечательный роман, это Эдмаргиным издание. Впервые я, кстати, прочитал об этом романе, вот все-таки как важна критика, отзывы. О, Захар Прилепин о нем написал, по-моему, в «Новой газете», если не ошибаюсь. И назвал его, по-моему, новой классикой. Но очень благоприятные оценки дал. Я помню, я купил его на выставке, и это не просто 900 страниц, это же 900 страниц огромного вот этого такого широченного формата. И я, конечно, был несколько, знаете, несколько вот напуган, думаю, как же я это буду читать. Но буквально с пятой, там, шестой, может быть, страницы, хотя там, кстати, абзацами-то не сильно разбито, это огромный пласт текста, я, к сожалению, не помню, сколько там авторских листов. Я был просто сметен, поражен и восхищен, во-первых, тем, как это сделано, написано, во-вторых, ради чего это сделано, и в-третьих, знаете, вот самое главное, я не знаю, как он это сделал, но он, я очень много общался с своими родственниками, с очевидцами, еще есть такие люди, и, кстати, и в Германии тоже общался, я когда приезжал в Германию, я общался с людьми, которые застали эту войну, и они мне рассказывали такие жизненные истории, но я сам не решался как-то подступиться вот к данной теме, а тут я смотрю, человек Ведь он 67-го года рождения, но он совершенно практически с документальной точностью воспроизводит совершенно феерические сцены. Ведь достаточно вспомнить, как вот этот колхозник, значит, играет на аккордеоне, ему идет навстречу, идут навстречу три девки, да, и как вот это показано их диалоги. Это, я не знаю, как он это сделал, он не мог это подсмотреть, но это сделано настолько достоверно, там настолько показана вот эта вот коллективная вина, ощущение нормальности ненормального, понимаете? Угу. Жуткое, не жуткое, это вообще...
Зло
не,
как норма, да.
Это не критерий, и не зло даже как норма, а зло как норма, которая не может быть нормой. Вот угу. Что важно, ведь это роман о патологии, причем патологии, которая...
Ну, все сферы
пропитывает все, да. ведь вспомнить, и при этом это нормальные люди, а ведь так и было, и опять же вспоминаю Ханну Аренд, когда она описывает, Дитрих его звали, вот фамилию забыл, один из, значит, руководителей концлагеря, он был бывшим бюргером, обычным бюргером, какой-то лавочник был, и как он четко вел учет сожженных людей, с какой педантичностью, то есть для него это было то же самое, что учет, извините меня, мясных рулей, там, или
Эйхман же себя
сыром.
Называл обычным бюрократом.
Не Эйхман. Да, я имею в виду, что не Эйхман uh-huh. звали. По-моему, кстати, Эйхмана тоже Дитрих звали. А Эйхман, да, обычный бюрократ. Вот, бюрократия зла.
Адольф его звали.
Адольф, да, Эйхман. Ну, все Адольфы, да, к сожалению. Не все, но вот те два нам как говорится, не близки. Вот, понимаете, да, а этот Розенберг тоже. Что, откуда он такой взялся? Вот от причина зла, понимаете, патология зла, откуда это берется, и в то же время ее бюрократия. Вот эта структурированность, это мощнейшая книга, и, которая не оставляет никаких иллюзий насчет того, что это было прекрасно, как-то чисто, за этим стояли какие-то высокие вещи, ничего этого не было. Вот я сейчас вспоминаю, например, вот столкновение вокруг значит, памятников конфедератам, да, вот недавно uh-huh. в США было. Вспомните, это 21-летний господин, по-моему, Фейтс или Филд звали, который въехал на автомобиле в сторонников Севера. Он же был нацистом. Он же поддерживал. Белый человек, 21 года, в США, по-моему, это в Шарлоттсвилле были, поддерживал этих, значит, нацистов. Ну как так? Вот почему у нас есть наши люди, которые ходят, рисуют свастики, которые говорят, что просто что-то, извините меня, у Гитлера пошло не так? Почему есть люди, которые среди наших людей простых, мамочек, там, папочек, говорят, что а если бы мы бы не проиграли бы Германии, жили бы сейчас бы как в Германии, ездили бы на BMW и пили немецкое пиво? Откуда берутся эти мрази, если угодно, и такое говорят? Вот Little – это мощнейшая прививка от того, что нельзя очароваться злом. В какие бы одежды дьявол ни рядился, он все равно остается дьяволом. Это потрясающе сделано. Это сделано филигранно. Я не ожидал такого масштаба, понимаете? Угу. Это огромный роман. Вот вас это пугает, 900, или не вас, там, читатели, 900 страниц, как же так? И слава богу, что пишутся такие огромные романы, которые, знаете, приятно читать. А некоторые 150 страниц напишут, а читать невозможно. А тут 900 страниц... Пласт, железный поток.
Ну, действительно пласт, потому что и он очень культурно насыщен. Во-первых, там есть отсылка, безусловно, к богиням мести, да, вот боговолительницы эти, да, которые, собственно говоря, в конце концов должны прийти за главным героем. А потом каждый из, вот мы уже немножко говорили, когда говорили про ваш роман, каждый из частей соответствует как какому-либо... Она построена как музыкальное произведение, причем
симфония
уже... Симфония, да, уже не рок-альбом, а именно симфония. И, ну, соответственно, она, каждая из частей имеет название произведения композитора Жана Филиппа Рамо, да? Угу. И она как раз все больше и больше открывает главного героя. Главный герой, вот мне интересно ваш взгляд на главного героя. Максимилиан, значит, Максимилиан, каким он, Ауэ, да? кто он для вас? Вот он ординарный герой, обычный вот тот самый обыватель, который становится убийцей, причем параноидальным убийцей, человек, который, собственно, убийство и зло пронизывает всю его сущность. Но он... Либо он уже не ординарный, не экстраординарный, и тут уже тогда Литл говорит об экстраординарности зла.
Но он не такой вот убийца-психопат, как, например, Бретта Истона Эллиса, да, в «Американском психопате». То есть там есть, например, моменты, вот помните, когда он испытывает там, что называется, приступы милосердия, например, когда вот они привязывают эту девушку, и все поочередно ее целуют, он говорит, я вот ее целую и падаю, значит, перед ней на колени, или вот момент, когда он видит обнаженную там женщину, тоже уже умирающую, и он говорит, мне хочется там смахнуть грязь и пот с ее лба, но вместо этого я опускаю пулю, чтобы она не мучилась. То есть он, этот Максимилиан Ауэ, конечно, дитя своего времени. Там, кстати, вот герой своего времени, да, если угодно. Там, кстати, очень много у Литтла перекличек с Лермонтовым. Там даже
не только с Лермонтом, но это где Кавказ,
вы имеете в виду? Не только с Лермонтом,
да?
Конечно, но там
это
прям...
Кавказская часть.
Да, там одна сцена полностью воспроизведена, как дуэль Печорина. Вот это герой своего времени, то есть без отца, без отцовщины. Вот этот важный момент, без отцовщины. В то же время отравленность вот этими внешними какими-то воздействиями, разочарованностью, потерей идентичности. Он же постоянно ищет свою идентичность, пытается ее нащупать. В то же время там есть аллюзия на фразу старую, помните, Руссо, что прогресс ничего не дал нам, кроме падения нравов. Ну, это, конечно, утрировано, но это отчасти так. Пропитанность вот этими интеллектуальными кодами, которые тоже ему ничего не дают. Ну и, конечно, страсть к сестре как символ, которую он пытается компенсировать гомосексуальными наклонностями, это тоже в духе времени. Вот это вот кровосмешение, когда смешались кони и люди, да? это такие вот важные моменты. Он, конечно, типичное дитя своего времени, и при этом очень такой, знаете, рефлексирующий. Там его отличает, может быть, от других, что он, может быть, несколько глубже их, Но это очень важный момент.
Вы так его описываете, Платон.
Как?
У меня ощущение, ну, как... Знаете,
вы хотите сказать, что он мразь, мерзавец и подонок?
С моей точки зрения, да.
Но относительно. Относительно. Конечно, он мразь, мерзавец и подонок, это с одной стороны.
То есть он убивает свою мать и своего отчима. Да.
А почему он убивает?
Он убивает, да, безусловно, там некое, там все время... вот эта метафизика с Электрой, которую он играл, там, с греческими мифами,
Электру, да,
Электр в школьном спектакле. Там, например, он при этом, его Томас, его, собственно, ангел-хранитель и друг, который его выручает, он же его забивает насмерть, да? Вот, и здесь, ну, вы считаете, что вот в нем что-то есть такое прекрасное?
Прекрасное в нем, в любом человеке есть прекрасное, но человек нельзя рассматривать с позиции супермаркета, да, это в супермаркете на упаковках пишут состав, там, свинина 50%, говядина там 20%,
специи 10%. Ну, человек вообще, мне кажется, не очень хорошо сравнивать с упаковкой в супермаркете.
Да, но ведь когда мы начинаем, правильно, нехорошо, но когда мы начинаем развешивать ярлыки, подонок, убийца, мразь, мы занимаемся тем, что мы делаем для него упаковку, понимаете? И мы всегда этим занимаемся. Мы занимаемся, вешаю упаковку там бандеровец и так далее. Я что хочу сказать, что, конечно, этот человек... кстати, вот сила, опять же, сила Литтла, да? Ведь в некоторых моментах, вспомните Сталинград. Может быть, не у вас, но я уверен, у многих читателей, когда
там гроссмановские вообще моменты есть.
Да, Ауэ, заедают эти вши, он там, значит, у него это мучает его диарея, он заеден этими вшами. В какой-то момент ты видишь всю его уязвимость, всю его жалкость, если угодно, и где-то ты ему даже, может быть, сострадаешь и сожалеешь, хотя он, конечно, мерзавец. Но оценить его то, что он мразь, конечно, это мне кажется, это односторонний подход. Важнее понять, почему он стал тем, кто он есть. Угу. А он не стал просто так, ведь это ключевой момент, что почему это Электро показывается. Да потому что Литтл, ну, я сейчас скажу, упрощенно скажу, но Литтл очень четко дает понять, вы... вы выращиваете этих монстров, вы наделяете их полномочиями, вы создаете ту среду, в которой эти монстры могут оставаться и безнаказанными. Эти монстры с бюрократическим подходом будут уничтожать евреев, русских, всем, кто не нравится. Это очень важный момент, понимаете? Конечно, вообще это очень важный момент, рассматривать с позиции исключение, что это мразь, подонок и какой-то демон. Или сказать, это человек, человек, которого мы сами породили. Вот что важно.
Да, я согласен с вами. К сожалению, Платон, время подошло к концу просто стремительно. Большое спасибо, что пришли. Большое спасибо, что так искренне, эмоционально дискутировали со мной и апеллировали мне. Я, конечно же, буду рад видеть вас снова в прямом эфире на Радио Телос в передаче «Эпиграф». До новых встреч, до свидания.
Спасибо.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.